Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
И начнем с новости про известного блогера Артемия Лебедева. Для тех, кому это имя не знакомо, скажу, что это довольно известный дизайнер. Так вот, 17 декабря в своих соцсетях он опубликовал пост, в котором раскритиковал поклонение мощам. Цитировать по понятным причинам это сообщение я не буду, кратко только скажу, что человек высказывает полное непонимание того, почему именно люди поклоняются мощам святых, в частности, мощам Сергия Радонежского. Ну и, конечно же, сразу после высказывания Следственный комитет начал проверку на статью об оскорблении чувств верующих. Ну и официальные представители Русской Православной Церкви тоже высказались на этот счет. Вот, как мне кажется, подобное внимание к подобным высказываниям, оно в данном случае неуместно. Как мне кажется, стоит подобные штуки просто игнорировать, ну потому что при всей его гениальности, он действительно хороший дизайнер, Артемий Лебедев не верующий человек, это общеизвестный факт. Вот когда неверующий человек с каким-то пренебрежением, что ли, высказывается о той сфере, в которой он абсолютно не разбирается, то, как мне кажется, здесь два пути. Можно просто либо проигнорировать, либо человеку объяснить, ну, как бы ту вещь, в которой он не разбирается, те аспекты, вещи.
Да, я с вами совершенно согласен. Если человек способен услышать, то, конечно же, нужно постараться ему рассказать и объяснить. Если он глух к этому, а может быть, он даже вот эту публикацию сделал, ну, просто для скандала, такое тоже бывает.
Вполне,
люди,
да.
Да, люди понимают, но сознательно идут на скандал. Ну, да. Чего там греха таить? У нас сейчас это в моде, распространено, чтобы популярность завоевать. Некоторые граждане что-нибудь такое скандально устраивают.
Ну, это еще страна. Деньги, на секундочку, да, на минуточку, да. Потому что чем больше подписчиков, тем больше возможностей монетизировать блог.
То есть популярным становится он, и все, и вся страна заговорила сразу же, все Следственный комитет, тут и все на свете появилось. А так вот православные, я думаю, что об этой статье его даже и знать-то ничего не знают. Слыхом-то не слыхали, не то что про статью, про самого Артемия Лебедева, единицы, может быть, знают, так вот люди, интересующиеся общественной жизнью. А если даже и знает, то верующему-то человеку совсем не обязательно присутствовать на этих блогах. Блоги называются, да?
Ну, блоги, видеоролики, сайты, да, вот живой журнал,
да,
твиттер.
Живые, вот на этих страницах, скажем, интернет совсем не обязательно. Потому что я вот всегда выбираю, есть вещи, которые я не могу терпеть, не захожу на эти страницы, мне это... Есть вещи, с которыми приходится мириться, потому что там что-то другое интересное. Полезное есть, не обязательно все, что должно быть. Даже вот среди верующих есть страницы, возьмем какой-нибудь подслушанный у православных. Православные люди высказываются и спорят друг с другом.
Минутка рекламы на нашем радио.
Минутка рекламы, ладно. Да, ну, другие какие-то страницы возьмем, и там люди спорят, не соглашаются, обсуждают, даже обзываются, к сожалению, где-то тоже все присутствует. Есть несогласие между людьми. Вот, если это тоже не напрягает и духовно как бы тебя не подтачивает, то можно что-то и почитать, что-то интересное и полезное для себя почерпнуть. Поэтому я думаю, что здесь вот так вот надо людям верующим подходить. И не стоит даже популяризировать все это, потому что, как ни странно, интересно, вот кто на него подал жалобу, встает даже вопрос, и сколько Артемий, этот, как его, Лебедев, да, заплатил этим людям, чтобы они подали жалобу. Ну, что шумиха разрослась, популярность человека вырастет, люди делятся на два лагеря, одни там поддерживаем, другие там расстрелять, и все, и понеслось, что называется. Многие вещи лучше просто не замечать, и когда они незамеченные, то они так вот и уходят в небытие, потому что никто о них ничего не знает. Оскорбление чувств верующих. Тут, конечно же, тоже у нас, мне кажется, иногда перегибают палку, потому что вот была дореволюционная практика, где за кощунство, конечно, не чувство верующих там, не так понимали, кощунство привлекали. Я помню рассказ, и до абсурда может, конечно, дойти. Помню рассказ то ли Чехова, то ли еще какого-то писателя, как один господин поздравил даму сердца с именинами и назвал ее в этой открытке святой, ну, допустим, там, Ирина, я не знаю. Вы святая Ирина, я вас так вот люблю, уважаю. На почте это дело прочитали, куда надо доложили, господину пришли. Нет, говорят, мы знаем, что есть святая Ирина в святцах, но ваша подруга, извините, она не святая Ирина, и поэтому это кощунство, и поэтому мы вас будем привлекать сейчас. Он, конечно же, мужичок далекий от веры, от церкви, к сожалению, это все было тоже до революционной эпохи, растерялся, перепугался, все на свете заизвинялся. В общем, такая шумиха и скандал поднялся, но это по рассказу. Поэтому, я думаю, не нужно все до абсурда доводить вот эти вещи. Есть серьезные вещи, действительно, когда нужно обратить внимание, но это даже не обязательно должно выглядеть как оскорбление религиозных чувств. Есть ведь у нас понятие такое хулиганство, которое должно быть наказываться, преследоваться. Если человек там у себя что-то понаписал или на кухне что-то наговорил, ну и ладно, пусть там его домашние слушают, его почитатели, если он появился где-то в храме, там возле храма, в общественном месте, там пришел на епархиальное собрание, устроил скандал и бучу там какой-нибудь, там, к примеру. Это да, здесь хулиганство просто. И особой разницы нет. Где-то происходило у него хулиганство или в музее, или в театре, или в храме. Не нужно как-то вот прямо в какую-то особую категорию это все дело выделять вполне. Хватает обычных у нас, мне кажется, рычагов и законов для того, чтобы останавливать людей, которые переходят границы приличия и нарушают свободу других людей. Вот я думаю, что этого достаточно. Поэтому все должно быть в меру. А так вот это только вызывает шум, скандал. Вряд ли как-то исправить ситуацию.
Ну, ситуацию это, наверное, не исправит, но раз уж Следственный комитет этим заинтересовался, то всего скорее какой-то итог будет. Вот, батюшка, как вам кажется, за подобные высказывания, сделанные в открытом информационном пространстве, сделанные на широкую аудиторию, стоит ли за них судить?
Я думаю, что еще много зависит от тональности, потому что
но если... тональность здесь явное пренебрежение.
Пренебрежительное, да. Наверное, это стоит. Любая пренебрежительная тональность в отношении кого угодно, в отношении верующих людей, в отношении людей, как говорят сейчас деликатно, у нас деликатно, особых, то есть инвалидов, ну, я не знаю, матерей, ветеранов, да в отношении кого угодно. Если с пренебрежением, национальности какой-либо сделанные, если об этом пишет, скажем, ученый, говорит, что вот, почитание такое-то, вот так. Ну, они стараются сухо все это делать, различные исследователи каких-то этих вопросов, отмечают какие-то тенденции, стараются все это деликатно, так это все сухо. То здесь, ну, кто-то отрицает, скажем, какой-нибудь философ, почитание мощей и относится к этому отрицательно, допустим, даже, но если он все это делает очень деликатно и свою позицию очень так взвешенно выражает, потому что даже не для всех верующих почитание вещей является нормой. Мы знаем протестантов, которые не почитают святые мощи, иконы и так далее. И у них есть своя аргументация на этот счет, на них ведь мы не будем в суд подавать за их аргументацию. Ну, а если это, конечно же, делается оскорбительно, то я думаю, что стоит здесь людей как-то немножко одергивать, что ли, я бы сказал. Может быть, не как-то так жестко, а вот так вот, чтобы они понимали, что делают все-таки вещи, которые не стоит совершать.
Посмотрим, в общем, как Следственный комитет это дело решит. Тут еще ничего не определено, в отличие от второй новости, которую обсудим далее. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной все так же отец Алексей Долгоруков. Ну и следующая новость, она тоже, к сожалению, не самая приятная, но и обсудить ее нужно, поговорить об этом стоит. Мосгорсуд приговорил 19-летнего Матфея Юферова, обвиняемого по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны, к 4 годам колонии общего режима. Напомню, молодой человек опубликовал в сети видео, на котором он помочился на портрет ветерана. То есть пьяный, пошел гулять с друзьями, зашел в московский парк Измайлова, там, видимо, стояли какие-то стенды с изображением ветеранов, он туда от явной дурости и непонимания того, что происходит, значит, сделал все свои дела, его друзья сняли ролик, выложили это все в сеть и понеслась. Ему вменили статью за оправдание нацизма в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично. Часть 4 статьи. Не помогло даже то, что молодой человек попросил прощения за свой проступок и публично заявил, что ветеранов уважает. Вину свою не признал. Ну, то есть, видимо, вот саму статью про то, что он намеренно занимался оправданием фашизма, он ни в коем случае не признал. Это дело породило, естественно, очень много обсуждения по поводу того, 4 года, много это или мало, ну, то есть наказание, оно же должно быть соразмерно совершенному проступку, а тут 4 года. Так вот, много это или мало, ну, или пусть сидит.
Ну, конечно же, это безобразие, тут, мне кажется, все совершенно с этим согласны. Безобразие не только в том, что это все происходило в парке, в отношении ветеранов войны, но сам факт, что люди, извините, напились, как свиньи.
Ну, это отягчающее обстоятельство,
да, все верно, это само по себе уже нехорошо. Но я вот думаю, что бы произошло, случись это в советские времена. Посадили бы человека за нацизм или не посадили бы? Что-то я как-то сомневаюсь. Скорее всего, чтобы вызвали бы там на комсомольское собрание.
Решили бы партбилета, да?
Ну, из комсомола еще. Комсомол из института бы выгнали, дворником пойдешь работать. Но какую-то... В сталинске, наверное, да. В сталинске что-нибудь подобное произошло обязательно. Скорее всего, что-то покушение бы написали на вождя здесь. И подготовка террористического акта против вождя обязательно было бы. А так уже в 70-е годы, мне кажется, этого бы не было. Конечно же, накрутили бы по полной программе, отругали, разобрали бы, как вам не стыдно, на комсомольских собраниях все это дело обсудили, в партийной печати бы все это написали бы. Ну, так вот примерно это дело, наверное, бы и закончилось. Карьера там и прочие вещи для человека были бы закрыты. Ну, в тюрьму бы вряд ли, наверное, он попал. Я вот вспоминаю, как в школе у нас. Ну, что ребятишки, как говорят у нас так в кавычках, бесятся на переменах, бегают, кричат, дерутся, орут. Помню, в нашем классе, ну, наверное, класс 6, может быть, 7 был, там харкались и плевались друг друга, и один мальчишка попал на портрет Ленина, или даже, по-моему, специально стоял и плевал в портрет вождя. Представляете, Ленина?
Ну, вот это ведь, согласитесь, очень важный аспект. Когда человек делает что-то специально, осознанно, и когда он делает что-то абсолютно по глупости, не специально и неосознанно.
Я согласен, конечно же, человек ставит цель, там, не знаю, вот именно так вот поступить. А другое дело, тот же ребенок бестолковый, помню, пришла учительница, взяла там за ухо этого пионера, отругала при всех, тут прямо в коридоре, аж ты такой, есть такой, люди кровь пролят, ты тут понимаешь ли, как ты смеешь, дорогого, и прочее, прочее. Ну, в общем, выговор сделали, с пионеров даже и выгонять не стали, понимает ведь, в общем-то, люди. Тут тоже надо трезвость какую-то иметь. И понимать, что по глупости сделано, а что специально. Вот, конечно, эти вещи разделять. Там люди понимали, что ну ребенок, ну подросток, ну дурачок еще, какой с него спрос. А вот статьи какие-то, мне кажется, давать все-таки не очень полезно. Тут палка о двух концах. Вот недавно читал о революционном движении, как студенты собирались где-то на квартирах, что-то там обсуждали Маркса, Энгельса, Каутского и прочих, говорили «долой там царизм, да здравствует свобода». И задача профессиональных революционеров была донести на них в полицию, чтобы их загребли, что называется. Потому что если их загребут и чего-нибудь им там припишут, какие-то ссылки, какие-то прещения, то многие из этих людей, из этой группы становились в дальнейшем тоже революционерами профессиональными. Если же ничего не происходило, ну, поболтали, потом через пару лет там жена, дети, карьера и все, все революционные взгляды, все забылись, все рассосалось. Провокации специальные, я даже вот у Розанова читал, Василия Васильевича, как у них жила девушка и специально, чтобы подкинуло какое-то письмо, пришли к Розанову с обыском, и он спрашивает у нее, ну зачем же ты сделал, мы же могли пострадать. Ну и что, говорит, это же хорошо, значит, все, вы встали бы на сторону против царизма революционного движения, и какое количество людей бы вас поддержало бы, одобрило, стали бы возмущаться всеми этими вещами, то есть... К сожалению, такие меры могут породить совершенно и противоположное даже явление. Если уж не в действии, то в настроениях людей, тут хотя бы вот этого молодого человека, оно может совершенно реакция-то быть противоположной. Тут нужно тоже, мне кажется, весьма спокойно, мудро к таким вещам относиться, чтобы не провоцировать людей на дальнейшее противостояние. Но опыт, по крайней мере, вот жизнь так показывает нам. Есть, конечно же, у молодых людей дурость, и молодые люди, они не обязательно вот так могли, они могли пойти киоск там разбить какой-нибудь, что-нибудь там украсть из киоска. К сожалению, молодость – это такая особенность, неспособность человека прогнозировать ситуацию. Как будут развиваться события дальше? Стоят на улице подростки, кричат, шумят подвыпившие, кто-то кинул камень, приехала полиция, милиция, арестовали, посадили, там или еще что-либо сделали, штрафы, какие-то прещения. А мы не знали, мы не понимали вот этого всего. Да, они действительно не знали, не понимали. Они не смогли, не могут предвидеть, как будет развиваться ситуация. Поэтому, мне кажется, чтобы людей не загонять куда-то в угол, чтобы они становились еще хуже, здесь нужно, мне кажется, по-мудрому разбираться в таких вещах. Может быть, заставить его этот измайловский парк, вот, допустим, мести года два и цветы возлагать. Это, мне кажется, гораздо бы лучше было, чтобы он там дворником поработал, даже за зарплату какую-нибудь. Вот хорошее вполне дело бы. Глядишь бы, человек бы, глядя на все эти портреты ветеранов, как-то по-другому бы стал бы, лучше относиться к ним и к труду бы приобщился бы, глядишь.
Вручную. Исправительная общественная работа.
Да, это, кстати, называется... это практикуется на Западе, да, достаточно.
Да, это и у нас, в принципе, практикуется, mm-hmm. Просто в данном случае мы имеем дело вот с таким приговором. Ну и закончить этот выпуск я предлагаю все-таки доброй новостью. В конце программы поговорим про Деда Мороза. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной все так же отец Алексей Долгоруков. В Екатеринбурге к детдомовцам прилетел Дед Мороз на боевом вертолете. Такой подарок организовали военные летчики смешанного авиационного полка Центрального военного округа для воспитанников детского дома-интерната. Они там провели предновогоднюю экскурсию, во время которой детям дали посмотреть на транспортно-боевые вертолеты Ми-8, АМТШ-терминатор, а также посидеть в кабине пилотов. Ну и детям показали самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, которые ежегодно встречают экипажи космических кораблей. Ну и главный сюрприз – это, конечно же, прибытие Деда Мороза, который вручил ребятам подарки от Центрального военного округа.
Очень хорошее дело и очень хорошая традиция, которая осталась с советских времен, и она стала еще лучше, менее формальной даже стала в каком-то смысле. Брать шефство над подобными домами детскими, на какими-то интернатами и так далее. Я знаю, что вот те или иные организации, структуры, они тоже имеют подшефных своих детей, и многих детей своих они в эти дни стараются порадовать, собирают на подарки, там изыскивают средства, приезжают именно как шеф. Их. Я думаю, это очень хорошо, что дети, которых я... Мне самому доводилось в таких бригадах ездить, потому что при УМВД такое тоже есть. И я знаю, что, конечно же, дети очень рады этому всему. Не обязательно даже на вертолете прилетать. Достаточно, может быть, и просто прийти пешком. Потому что не хватает, конечно же, детишкам вот этого общения, этого внимания. Некоторая забытость и заброшенность внутренняя у них ощущается. А здесь они вот как раз вот почувствовали вот эту радость. Это для них такое очень радостное, хорошее новогоднее, рождественское событие. И дай бог, чтобы это у нас не умирало в стране, а чтобы как можно больше людей именно помнили. Это же традиция добрая, еще рождественская. Приходить к малоимущим в такие праздники, приходить к больным, навещать людей. Я думаю, что и дай бог, чтобы мы, христиане, вспомнили о наших близких и дальних тоже в эти новогодние рождественские дни. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Помоги нам, Господь, эти праздники отметить достойно и по-христиански.
К поздравлению к этому я полностью присоединяюсь. На этом программа «Точка зрения» завершена. Напомню, что провела ее для вас Мария Заостровных, а в гостях у меня был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго и до новых встреч уже в следующем году.